Здравствуйте, ребята. Это Будам с частью номер 2 по поводу того, куда складывают денежки. В частности, куда складывают денежки в Америке. Я хочу прокомментировать, во-первых, пару отзывов, которые я получил, и дать понять, о чем я говорю. Похоже, не все понимают. Может быть, наверное, многие думали, что я сейчас вам начну прямо рассказывать рецепт того, что нужно сделать, чтобы вы вдруг заработали кучу денег. Это не так. Моя цель была рассказать вам, куда вкладывают деньги у нас в Америке. Если вы помните, я говорил о том мальчике, который тоже хочет откладывать. Я, в общем-то, перед ним, я ему рассказываю то, что происходит у нас, какие есть механизмы вкладывания денег. Можно сказать и по-другому. Если бы ко мне пришел, скажем, мой сын, и попросил бы, чтобы я ему рассказал об этом, я бы, наверное, ему то же самое рассказал. Более того, давать советы, в общем-то, можно, но это надо делать очень аккуратно. Во-первых, я не есть сертифицированный финансовый советчик, как у нас говорят, financial advisor, поэтому советы давать довольно трудно. Во-вторых, давать советы, просто взяв микрофон и выступая просто для всех, это тоже довольно глупо, потому что у каждого своя ситуация. Да и вообще я особо советы не даю. Я с вами делюсь своими мыслями. Опять же, я вам рассказываю то, что я рассказал бы своему сыну, если бы он меня спросил. Ну, собственно, я, наверное, и так ему расскажу. Еще какие вещи? Какие-то вещи я забыл сказать в прошлый раз, вернее, вчера. Или когда я там записывал этот подкаст в первый, я уже не помню. Но вот что. Я говорил о real estate, о недвижимости. Помимо того, что цены на недвижимость могут падать, а не всегда подниматься, как многие из вас думают, есть еще одна проблема с вот этой недвижимостью, а именно квартиранты. В Америке выселить квартиранта, который не платит, довольно трудно. Это, конечно, зависит от штата, в разных штатах разные вещи, но вы должны понимать, что имея квартиранта, это головная боль. Я говорю, если у вас, вы хотите купить квартиру как инвестмент. У вас уже есть своя, а вы хотите еще купить еще одну как инвестмент и, допустим, сдать ее в ренту. Так вот, вы должны понимать, что либо вы сами будете приезжать к нему и чинить канализацию, если у него зальет что-то, либо вы должны будете звонить и присылать туда людей, которые это будут чинить. Кроме того, если квартирант решит запить или станет наркоманом, или он уже наркоман, то выкинуть его из квартиры будет довольно трудно. То есть все ваши investment, все ваши заработанные деньги за несколько месяцев сойдут на нет. Из-за чего? Из-за того, что вам перестанут платить просто. Кроме того, в зависимости от того, какую недвижимость вы покупаете, могут быть дополнительные расходы, а именно налоги у нас в Америке на недвижимость надо платить все равно. Дальше, иногда это то, что называется maintenance fees, то есть кто-то занимается этой вашей собственностью. Там, допустим, какой-то поселочек находится, кто-то травку стрижет, кто-то снег убирает и так далее. Может быть, там и бассейн есть какой-то в этом вашем поселке. Это все стоит денег. В домах, где квартиры, то же самое существует maintenance. Там лифты должны быть, должны люди работать внизу, которые там открывают двери, закрывают двери и так далее. То есть это все дополнительные расходы, которые делают real estate investment менее привлекательными. Дальше, вы еще должны помнить, что когда вы берете квартиру или дом покупаете в долг, то есть положили какое-то количество денег, то, что у нас называется down payment, то есть первый взнос, а остальное вы должны выплачивать, то когда вы это делаете, вы, как правило, если вы, допустим, процентов под 7 берете вот эту ипотеку, то пока вы выплатите за 30 лет свою квартиру, фактически вы выплатите 3 квартиры. Я не говорю, что это плохо, совершенно неплохо. Никто вас не заставлял покупать квартиру, когда у вас денег не было. Надо было, наверное, не покупать ее или собрать все деньги, но тогда вы не смогли бы купить квартиру в молодом возрасте. Поэтому не надо ни на кого обижаться, сердиться и говорить, не буду брать в долг, потому что не хочу выплачивать 3 квартиры. Не хотите, не выплачивайте. Но тогда вам придется очень долго собирать деньги, вкладывать их в кубышку для того, чтобы собрать на полный взнос. Но это, опять же, у разных людей разная ментальность, и поэтому неизвестно, как вы конкретно к этому относитесь, спокойно или нет. В каком случае вы будете спать более спокойно? Для чего откладывают люди деньги? Люди откладывают деньги, в России говорили, на черный день. В Америке есть похожее понятие, но здесь оно называется почему-то не черный день, а дождливый день. Rainy day. Rain – это дождь. Вот, на rainy day people, люди откладывают деньги. Вот, когда что-то случится. Но, опять же, если вы собираетесь откладывать деньги вот на этот вот черный день или на rainy day, вы должны думать, сколько вам не больно откладывать. Сколько вы можете откладывать, чтобы свою жизнь сегодняшнюю не сильно затруднить. То есть можно, конечно, подтянуть пояса и откладывать буквально каждую копейку, но что это за жизнь? Есть один человек, вернее, был один человек, он был писатель в прошлом веке. Его звали Уильям Фетер. И он сказал такую фразу интересную. Он сказал, я скажу по-английски, потом переведу. Сказал, some people are making such thorough plans for rainy days that they aren't enjoying today's sunshine. Некоторые люди делают такие тщательные планы на черный день или на вот этот дождливый день, что сегодня из-за этого они не получают удовольствия от солнечных дней. Поэтому, конечно, думайте, какую сумму вы реально можете каждый месяц откладывать, чтобы вам это было не больно, чтобы ваш жизненный уровень или качество жизни вашей не очень пострадало. Вот. Теперь, отношение к долгам тоже у людей разное. Вот я недавно был в сауне, и вот там в этой сауне сидели, три, по-моему, человека сидело, и они рассказывали о каком-то своем приятеле, они между собой разговаривали. И вот они говорили, что там, они обсуждали, там была некая покупка, которую он сделал. По-моему, там $1000 эта покупка стоила. И вот один другому говорит, что, мол, ну, типа, что для него это $1000? Он на сегодня уже столько должен банкам, что эта лишняя тысяча как бы никак не повлияет, ему и не помешает. Это было довольно удивительно слышать, что то есть человек уже в долгах, как в шелках, и поэтому он уже просто пошел по наклону, ему уже все равно, он думает, ну, еще тысячу возьму в долг, еще тысячу возьму в долг. Я, конечно, так бы не делал точно, а как вы будете делать? Уж не знаю. Но опять же, всегда ищите какую-то вашу зону комфорта. Если вы хотите зарабатывать немного и не надрываться особо, чтобы не делать вот все эти вещи, как откладывание на пенсию и так далее, вы не хотите много работать, это можно понять вполне. Но тогда вам надо приучить к себя к одной вещи. Надо себя так натренировать, чтобы не завидовать. Вы можете сказать себе, мне много денег не надо, буду зарабатывать немного и все. Но этого мало. Надо еще что-то с собой сделать, чтобы эту зависть подавить в себе. Ну, для этого, конечно, может быть, обратитесь к Богу или еще как-то. Ну, почему-то не всегда это помогает, эти обращения к Богу. Судя по тому, что я вижу вокруг. Следующая темка вот какая. Золото. Вот едешь сейчас по улице, особенно сейчас, когда цены на золото растут, видишь объявления на столбах везде, на магазинах, которые занимаются вот этими золотом и ювелирными изделиями. We buy gold. Мы покупаем золото. Ну и, естественно, когда люди, обыватели многие, чувствуют нестабильность в валюте, в своей или в чужой, они начинают говорить, вот, наверное, надо иметь деньги в золоте, вот тогда будет все надежно. А валюты могут прыгать вверх и вниз. А золото? Вот теперь объясните мне. Помните, я в прошлый раз говорил о ликвидности? Насколько быстро вы можете превратить ваши инвестменты в деньги? Помните, если у вас в банке лежат деньги, они полностью ликвидны. То есть можно пойти и забрать деньги. Я опять же говорю об Америке, 20 раз повторяю. Следующее. Если у вас недвижимость, они не ликвидны, надо продать дом. А золото? Что вы будете делать? Как вы будете хранить в золоте? В слитках? Или в монетах, например? Ну хорошо, в монетах вы храните. Дальше. Что вы собираетесь с ними делать завтра, если вам они понадобятся, деньги вдруг? Вы что, пойдете монеты продавать? А вы умеете это? А вы знаете им цену? Вы, может быть, нумизмат? Вы знаете, как это сделать, чтобы вас не обманули? Или вы в скупку понесете ваше золото? Вот объясните мне, каким образом вы собираетесь на золоте сделать деньги? Я считаю, что если вы не специалист по золоту, если у вас нет связи в этой области, хранить деньги в золоте, мне кажется, тоже глупо. Конечно, существуют скупки. В скупках платят за золотые вещи как, просто как залом. Вы не представляете, там вообще ничего не дают. Я не знаю. Я не специалист по золоту, естественно. Я вообще не специалист по этим инвестментам. Но я просто говорю свои мысли по этому вопросу. Следующее. Я вам говорил в прошлой передаче, в прошлом подкасте о том, что когда вы продаете свои, скажем, акции или там mutual funds у вас есть, то вы создаете то, что называется taxable event, и ваш заработок, capital gain, облагается налогом. Но я забыл вам сказать, что если вы потеряли деньги, то работает все как раз в обратную сторону. То есть потерянные деньги можно тоже списывать, показывать потери на доходе, но в Америке это ограничено, я уже не знаю сколько, но, по-моему, там 1003 всего лишь. То есть, скажем, если вы заработали 100 тысяч в году, то вам разрешено, а на самом деле вы потеряли много на акциях, то вы можете каждый год списывать до 3000. То есть, скажем, вы скажете бухгалтеру, вот, то есть так как я 100 тысяч заработал, ну, делаем минус 3, то есть фактически я вроде бы как заработал 97. То есть каким-то образом какие-то крохи возвращаются, но это совершенно не то. Еще я упоминал так называемый экзамен на Series 7, чтобы стать трейдером, чтобы продавать. Некоторые идут финансовые адвайзеры. Я сейчас вспомнил, что в той же группе, где я учился, один был такой здоровый-здоровый негр. Он был надзирателем в тюрьме. Он, конечно, выделялся от всех остальных групп. И все остальные были, как говорится, белые воротнички, вот, с образованием. А этот был такой. Ну, мы его спрашивали, что ты взял эти курсы? Он говорит, да надоело, решил что-то менять в карьере. Но я себе подумал, что этот же парень, он же может сдать экзамен. И потом по телефону он будет звонить и, в принципе, втюривать свои какие-то финансовые продукты, на которых он зарабатывает комиссионные. И, в общем, отношение у меня вот с таким финансовым советчиком довольно сдержанное и аккуратное. И вот, в частности, что касается этих mutual funds или взаимных фондов, когда вы читаете сводки по ним, кто как и сколько заработал, очень важно знать, если, конечно, вы хотите этим заниматься серьезно. Опять же, я не говорю, что я этим занимаюсь серьезно, но если вы хотите, важно, кто является руководителем этого конкретного фонда. Скажем, если вы смотрите, что в фонде все шло наверх, они делали хорошие проценты каждый год, и вы решили, да, пойду-ка я в этот фонд. А может быть, этот фонд, в этом фонде как раз поменялся менеджмент в прошлом году. Замена менеджмента для такого фонда, для mutual fund, это крайне критичная вещь. То есть вся вот эта статистика, которая была до того, она может пойти на смарку, потому что новые люди, которые будут править вот этими фондами, они начнут делать ошибки, делать все не так, как было раньше, у них будет совершенно другая статистика. Поэтому есть такая фраза здесь, говорят, past performance doesn't guarantee future result or results. То есть то, как мы выступали в прошлом, не гарантирует, что мы и в будущем будем так же выступать. Обычно это пишется маленьким шрифтом где-то, иногда это говорят в рекламах, в открытую. Вы должны понимать, то, что же было раньше, это не значит, что так будет всегда. Еще что я не сказал, что mutual funds один из основных типов, вернее, не типов, а, как сказать, различий между разными mutual funds является то, что некоторые из них то, что мы называем loaded, а некоторые unloaded. Loaded – это те, которые берут проценты за вот эти транзакции, за то, что у вас там находятся деньги. То есть, скажем, вы там держите там $1000, и с этой $1000 они скажут 2% – это на фонд. А есть unloaded, те они не берут. Они просто, то есть во время покупки и продажи они берут там небольшую сумму, но не берут вот эти loaded, не берут эти деньги за то, что вы там находитесь. Конечно, скажете, ну так что я такой дурак, пойду, буду только в unloaded ходить, там, где не берут. Ну, вероятно, есть какие-то дураки, которые ходят в loaded, вероятно, они что-то знают, или они считают, что менеджмент этого mutual фонда настолько сильный, что лучше, чтобы там лежали деньги, отдавать эти пару процентов, но зато знать, что они в надежных руках. Вот так. Что касается вот еще комментариев. Вот в комментариях Вовка написал про то, что он не доверяет банкам, что он лучше будет хранить деньги дома и ходит заниматься борьбой, и он крепкий парень, и вот если к нему придут домой, то, по крайней мере, он немножко продержится. Вот. Ну, конечно, действительность у вас несколько другая. Я уважаю Вовку и вообще за его целеустремленность, и за занятия спортом. Но в Америке кольт давно уже всех уравнял, и поэтому человек с большими бицепсами и маленький дистрофик примерно имеют одинаковые шансы друг друга угробить. Поэтому такие аргументы, как «я крепкий спортивный парень и буду держать деньги дома или в банке, в закопанной в земле», это, конечно, аргументы не очень сильные. Что еще? Еще такой комментарий сделаю. Во-первых, кто-то писал мне в комментариях по первой части, ну вот ты это все нам расскажешь, а нам-то зачем это все знать? Это у вас там, а у нас так. И тут я вам вынужден сказать одну вещь, которая наверняка вам не понравится. Ну, я все равно не скажу, вы же меня знаете. А кто вам сказал, что вы должны держать деньги на сберегательной книжке или в Сбербанке в рублях? Кто вам мешает открыть счет, валютный счет? Насколько я знаю, в России это не проблема. Я знаю, Беларусь не разрешает. Украина это делает. Почему вам не открыть счет в банке, в каком-то западном банке, валютный счет? Сегодня, слава богу, уже не сажают за валютные операции. Количество обменных пунктов в Москве я был удивительное, огромное. А раньше за это люди в тюрьмы шли и отсиживали огромные сроки. То, что сейчас делают любые. Те, кто хотят этим заниматься легально. Так вот, поменяйте свои тугорьки, кровно заработанные рубли, и положите их в эти западные банки. И тут вы, конечно, мне скажете, ах, вот вы такие гады, американцы, за это вас не любят все. Потому что вы наживаетесь на то, что со всего мира ваши доллары несут, типа ваши банки несут деньги. Но опять же, ребята, вы можете поднимать шум, вы можете делать то, что хочет руководство ваших стран. Может быть, не всех. Россия, в частности, хочет сказать, что это плохо, что доллар незаслуженно пользуется популярностью, и давай сделаем рубль правильный, стабильный, и конвертируем валюту. Давайте, сделайте, ребята. Но пока этого нет, у вас не получится. Поэтому кто вам мешает положить $1000 в какой-нибудь западный банк? Не хотите в американский, положите в европейский, в японский, в английский, если это не евро будет, а, допустим, фунты. Положите в западный банк, в надежный, где финансовая система работает, и пользуйтесь всеми теми механизмами, которые я вам сказал. Идите на интернет, заходите на mutual funds, находите то, что вам нравится, смотрите прошлое, как они выступили в прошлые годы, решите, куда. И так как счет у вас в западном банке, вкладывайте их, и ваши денежки будут лежать и работать. Если деньги здесь не работают, это считается, в принципе, очень плохо. И то, что кто-то там в комментариях писал, что 1-2% можно пренебречь, не думаю. Не думаю. Это все равно лучше, чем деньги, закопанные в огороде, которые вообще ничего не приносят. Пару процентов в Америке, по крайней мере, могут побить инфляцию. Хотя инфляция здесь вот последний год поднялась, но тоже маленькая она здесь. Там 3%, может быть, чуть больше, чем 3%. А в нормальные годы, без кризиса, она 2% годовых, инфляция всего-то. А руководители России, они хотят, чтобы люди этого не делали, хотя сами они это делают. Вот я ссылочку брошу на вот этот, на ваш стабилизационный фонд России. Вот я смотрю, что все эти огромные деньги, которые там излишки, грубо говоря, с нефти, газа или там не знаю с чего, куда вкладываются эти деньги? Почему российское правительство не вкладывает их обратно в промышленность? Это тема другого подкаста, потому что ее нет. Потому что их разворуют. И они это знают. А вкладывают, поэтому они за границей. Вот на странице Минфина четко написано 45% доллары, 45% евро, 10% фунты стерлингов. Что ж вы, ребята, правители, что ж вы людям говорите одно, а делаете другое? Поэтому, ребята, хотите пользоваться всеми теми механизмами, о которых я говорил, занимайтесь ими, читайте о них и держите деньги не в сберегательной кассе. Будьте здоровы, это был «Счастью 2» по «Куда складывать денежки» Будам. Похоже, будет еще и часть 3, и часть 4. По крайней мере, одна из частей будет с одним подкастером, из Украины, который хочет рассказать, как у вас происходит. Ну, вот это мы сделаем отдельно парный подкаст, но третью часть я тоже сделаю наверняка. Пока.